эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня пятница, 15 июля. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Мурат Гукимухов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе вышел доклад Human Rights Watch о положении жителей Галичского района Абхазии.
Введенные абхазской стороной ограничения являются произвольными и избыточно обременительными для жителей приграничных сел, которым до границы ближе, чем до райцентра.
Годовщина убийства Натальи Остемировой.
Мы смогли сделать то, чего не удалось следствию. А именно, один из убийц был объявлен в международный розыск.
В Грузии продолжаются акции в знак протеста в знак солидарности с задержанными фоторепортерами. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В Сирии, по разным данным, от 12 до 16 человек погибли сегодня при разгоне массовых демонстраций в разных городах страны. Страны-участницы международной контактной группы по Ливии признали созданный повстанцами Переходный национальный совет единственным законным представителем ливийского народа. Завершилось опознание всех 114 погибших при крушении теплохода в Булгарии, чьи тела были найдены. В Сирии, по разным данным, от 12 до 16 человек погибли сегодня при разгоне массовых демонстраций в разных городах страны. Полиция распылила слезоточивый газ и открыла огонь по демонстрантам в столице страны Дамаске. Погибли 5 человек, в том числе ребенок. Есть жертва столкновения и в городе Идлиб у границы с Турцией. По сведениям корреспондентов телекомпании «Аль-Джазира», в городе Дера на юге Сирии армейские подразделения охраняли протестующих от нападения сил безопасности. Демонстрации прошли также в городах Хумс и Хама. По сведениям правозащитников, сегодняшние акции с требованием освобождения политических заключенных и отставки президента Башара Асада являются крупнейшими с начала массовых выступлений в марте. На минувшей неделе сирийское правительство открыло серию консультаций с оппозицией о национальном примирении, однако лидеры протестного движения бойкотировали встречу. Страны-участницы международной контактной группы по Ливии признали созданный повстанцами Переходный национальный совет единственным законным представителем ливийского народа. В резолюции четвертой встречи контактной группы, состоявшейся в пятницу в турецком городе Стамбул, говорится, что режим Каддафи больше не является в Ливии легитимной властью. Резолюцию подписали более 30 стран-участниц встречи. Этот шаг, значительно повышающий международный статус ливийских повстанцев, должен способствовать скорейшей отставке сирийских ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он также дает США и другим странам основания для размораживания активов Каддафи с целью финансирования ливийской оппозиции. Турция также разморозит 3 миллиарда долларов ливийских капиталов.
Нам всем следует увеличить гуманитарную помощь с наступлением месяца Рамадан, объединяющего весь мусульманский мир. В этой связи нам показалось заслуживающим внимания предложение Переходного национального совета о размораживании 3 миллиардов долларов ливийских капиталов. Под контролем ООН они будут распределены поровну между Триполи и Бенгази в месяц Рамадан, при условии, что использовать их можно будет исключительно на гуманитарную.
Сказал министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Средства предполагается разделить поровну между официальным Триполи и столицей повстанцев Бенгази.
Эхо Кавказа. Новости.
Завершилось опознание всех 114 погибших при крушении теплохода Булгарии, чьи тела были найдены. Среди жертв 28 детей и подростков, 66 женщин и 20 мужчин. Без вести пропавшими остаются 15 человек, и их поиски продолжаются. В связи с крушением Булгарии возбуждено 3 уголовных дела о нарушении правил эксплуатации судов и предоставлении туристических услуг, а не оказании помощи терпящим бедствия. В Следственном комитете России сообщили, что капитаны двух судов – прошедших мимо людей, затонувшей Булгарии, будут задержаны.
Будет дана и правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц и более высокого ранга, в обязанности которых входило обеспечение безопасности на личном транспорте и осуществление соответствующего контроля. Если в их действиях будет установлен состав преступления, вне зависимости от чинов и званий, эти чиновники и будут привлечены к уголовной ответственности.
Сказал представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Передает из Казани Олег Павлов.
Обследование теплохода «Булгария» завершено полностью. Однако водолазы МЧС России будут продолжать работы на месте крушения и после подъема судна, поскольку еще остаются те, кто числится пропавшими без вести. Параллельно со спасательными работами идет подготовительная операция по подъему судна. В Казани сейчас оформляют документы для получения выплат из федерального бюджета. Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков сообщил, что в результате катастрофы круглыми сиротами остались 8 детей.
Мы оказываем всю возможную помощь этим детям, семьям. Родственники сегодня определяются с возможными вариантами опекунства.
В рамках расследования крушения теплохода «Булгария» в отношении капитана судна «Арбат» Юрия Тучина и капитана судна «Дунайский-66» Александра Егорова, не оказавших помощь терпящему бедствию теплоходу, возбуждены уголовные дела. Следствием дано поручение транспортной полиции о задержании обоих капитанов и доставке их в Казань для проведения с ними следственных действий. Также стало известно, что уволен директор Казанского пассажирского порта Рашид Сафин. Олег Павлов для «Радио Свобода». Казань.
Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов приветствует решение властей продлить срок расследования уголовного дела об убийстве своей коллеги Натальи Истемировой до 15 ноября. Однако он вновь подверг критике позицию следствия, которое рассматривает только одну версию преступления. В Следственном комитете России заявляют, что собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о причастности к убийству боевика Алхазура Башаева. Правозащитники после изучения материалов дела и проведения независимого расследования называют эту версию несостоятельной. Сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Наталья Истемирова была похищена в Грозном ровно 2 года назад. В тот же день ее тело со следами огнестрельных ранений было обнаружено в Ингушетии.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Мурат Гутимухов. Переходим к главным темам. В Тбилиси продолжаются акции протеста представителей грузинских средств массовой информации. Сегодня журналисты собрались перед посольством Германии в Грузии. Представители «Алия Холдинга» передали обращение послу Германии с просьбой не ослаблять внимание к делу 3 фоторепортеров, задержанных 7 июля по обвинению в шпионаже. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
«Лишь бы ребята не сломались». Эту фразу как мантру повторяют все эти дни организаторы акции в знак солидарности к задержанным фоторепортерам. Зураб Курцикидзе и Георгий Абдаладзе, в отличие от супругов Геденидзе, свою вину не признают. Но буквально перед началом акции появилась информация, якобы Зураб Курцикидзе, фоторепортер Европейского пресс-фотоагентства, сделал признательное показание. Несмотря на то, что информация пока официально не подтверждается, участники акции заметно волновались. Нана Арчвадзе, редактор информационной службы «Алия Холдинга», в котором Георгий Абдаладзе был фоторепортером, долго не могла сконцентрироваться для комментария.
Если будет немножко трудно, тогда, то я нервничаю немножко. Мы-то опять-таки тоже не могу.
Смущалась Нана Арчвадзе. По ее словам, сегодня к посольству Германии они пришли без свистков, которые активно использовали в ходе прежних акций перед парламентом и резиденцией президента. Почему? У собственной власти требуешь защиты прав, а у властей других стран, которые зарекомендовали себя демократическими, просишь поддержки. Нана Арчвадзе говорит, что задержанные фотографы сейчас больше всего нуждаются во внимании, а возможное признательное показание Курцикидзе верить не хочет.
Это ничего не значит, потому что правосудие как бы такового не существует. И мы не знаем эти показания, какими способами были добыты. Если мы увидим на экране признание Курцикидзе после стольких дней, когда он говорил, что он не виноват, и если он скажет, что да, я виноват, значит там что-то произошло.
Информацию о том, что следствие уже располагает записью признательного показания Курцукидзе, распространила после сегодняшней встречи с Абдаладзе адвокат Эка Беселия.
Показания Курцукидзе уже дал, и с ними уже знакомы его адвокаты. Этот факт я могу вам подтвердить, но с содержанием признательного показания я не знакома. Что касается Абдаладзе, прокурор и ему предложил также поступить. Он захотел со мной встретиться, и мне 40 минут пришлось добиваться с ним встречи. Администрация тюрьмы меня не впускала к нему, утверждая, что Абдаладзе отказался от моих услуг. После того, как я сказала, что хочу услышать все это от самого Абдаладзе, я добилась с ним встречи. Выяснилось, что он такого не говорил, хотел со мной проконсультироваться. Абдаладзе не собирается признаваться в том, чего он не совершал, и просил меня передать просьбу к патриарху Грузии посодействовать в его освобождении.
Участники сегодняшней акции продолжали собирать подписи под ходатайством об освобождении задержанных под залог. Представитель христианских демократов Георгий Ахледиани заявил, что за фоторепортеров готова поручиться их парламентская фракция.
Мы все знаем, как серьезный натиск сейчас происходит на тех репортеров, от которых сейчас добиваются признания эта политическая фракция христианских демократов. Мы вручаемся, чтобы их выпустили под залог. Правительство, если это не сделает, она еще раз будет демонстрировать то, что то нулевая толерантность, которая фактически объявлена их политикой, это еще действует, и просто это серьезно будет способствовать созданию проблемы для страны, для правительства тоже и для всего общества, потому что чувство справедливости все менее и менее остается в нашей повседневной жизни.
Говорит Георгий Ахледиани. Адвокаты Зураба Курцукидзе по поводу его признаний комментариев не делают. Глава аналитического департамента МВД Грузии Шутхаут Иашвили заявил агентству Интерпресс Ньюс, что никакого давления на задержанных фоторепортеров не осуществляется, что следствие идет к завершению и судебный процесс начнется в ближайшем будущем. По словам же участников акции, они с понедельника продолжат акции солидарности к фоторепортерам, несмотря на то, что на выходные они могут стать свидетелями новых ошеломляющих видеопризнаний. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия вспоминают один из ключевых эпизодов разгоравшегося грузино-абхазского конфликта. В июле 1989 года в Абхазии произошли вооруженные беспорядки. Тогда в Сухуми на несколько дней были введены войска. Эти дни вспоминает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Как-то госсекретарь США Хиллари Клинтон в таком духе объяснила мотивы признания Соединенными Штатами Косово и непризнания Абхазии и Южной Осетии. В первом случае на Балканах цепь конфликтов привела к невозможности совместного проживания сербов и косоваров в составе Единой Сербии, а во втором отношения народов были вполне мирными. На самом деле, не только в Абхазии и Южной Осетии, но и в Грузии хорошо известно, что отделение мятежных провинций в начале 90-х произошло совсем не вдруг. И произошедшие 22 года назад трагические события 15-16 июля 1989 года в Абхазии, как они долго именовались в советских документах и СМИ, нагляднейшее тому подтверждение. Непосредственной дорогой, которая привела к кровавым событиям середины июля в Абхазии, стала упорная борьба вокруг открытия на базе грузинского сектора Абхазского госуниверситета Сухумского филиала Тбилисского госуниверситета. Это было главным требованием многодневной сидячей забастовки, которую начали студенты этого сектора в конце апреля на ступеньках перед входом в здание Сухумского грузинского драмтеатра. 22 июня вечером абхазы начали сидячую акцию протеста в помещении Абхазгосфилармонии. Она продолжалась непрерывно днем и ночью около двух недель. И, наконец, вечером 15 июля начались столкновения на межнациональной почве. Начало появляться огнестрельное оружие, всю ночь по городу слышалась стрельба. Всего во время столкновений, согласно официальным сообщениям, погибло 14 человек, 9 грузин и 5 абхазов. Разгул насилия в Сухуми и окрестностях происходил в условиях растерянности правоохранительных органов. Введение в Абхазии особого режима поведения граждан, меры, предпринятые командованием внутренних войск СССР, позволили потушить пожар конфликта. Но страсти утихали долго. И в грузинских, и в абхазских семьях матери, отправляя детей в школу, бывало на всякий случай учили их. Если кто спросит, говорите, что вы русские. Лишь к 1990 году ситуация несколько успокоилась. Случившееся в середине лета 89-го могло стать для всех уроком. но стала генеральной репетицией полномасштабной войны, которая началась спустя 2 года. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch 15 июля опубликовала доклад под названием «Живущая неопределенностью». 71 страница доклада посвящена ситуации с соблюдением прав этнических грузин, возвратившихся в Гальский район Абхазии. Исследование, в ходе которого было опрошено около 100 жителей района, а также представители де-факто властей, международных и местных неправительственных организаций, проводилось в течение последних 2 лет, рассказывает Нона Суварян.
К сегодняшнему дню в Гальский район вернулось около 47 тысяч человек, однако абхазские власти не обеспечивают им свободного доступа к целому ряду гражданских и политических прав, говорится в опубликованном сегодня докладе Human Rights Watch. По словам представителя правозащитной организации по Южному Кавказу Георгия Гогия, это одно из наиболее сложных исследований в его практике, так как местные жители с трудом соглашались на интервью. Радио «Эхо Кавказа» удалось связаться с одним из жителей села Пирвели Отобая Гальского района. Наш респондент, как и большинство местных жителей, отказывается разглашать свое имя. Ему часто приходится ездить в Зугдиди, но поскольку добираться до единственного легального пропускного пункта на Ингушском мосту долго, он пользуется обходными путями. Для местных жителей пропускной режим обернулся настоящим кошмаром.
Население мучается. Кто по ночам переходит, того арестовывают. Прокрадываемся. Ну что мы еще можем сделать? Каждый день ловят кого-то.
Пересечение административной границы – одна из 3 выделенных докладчиками проблем. В докладе Human Rights Watch подробно разъясняется, почему местные жители вынуждены прибегать к нелегальным обходным путям.
Однако после августа 2008 года абхазские власти ужесточили приграничный режим, упразднив 3 из 4 пунктов пропуска и введя требования на специальное разрешение для тех, у кого нет абхазского паспорта. В результате многим приходится заблаговременно отправляться в райцентр Гали, чтобы оформить разрешение. На дорогу может уйти до нескольких часов. В холодное время года проезд из дальних сел крайне затруднен. А тем, у кого нет такой возможности, приходится порой идти в обход официального перехода, рискуя подвергнуться задержанию, штрафу и тюремному заключению. Введенные абхазской стороной ограничения являются произвольными и избыточно обременительными для жителей приграничных сел, которым до границы ближе, чем до райцентра.
Еще одна проблема, описанная в докладе, паспортизации и получения легальных документов грузинскими жителями Гальского района.
Если ты хочешь работать в правительственных структурах, закончить школу, получить аттестат, продать дом или какое-нибудь имущество, во всем этом тебе нужно абхазский паспорт.
Говорит представитель Human Rights Watch по Южному Кавказу Георгий Гогия. По его словам, в Абхазии действует дискриминационный порядок выдачи паспортов. По законам де-факто республики гражданство автоматически предоставляется всем, кто до 1995 года постоянно проживал в Абхазии. Но после 1992 года этнические грузины вынуждены были бежать из Абхазии, спасая свои жизни. Третья проблема – это доступность образования на родном языке. Русификация образовательной системы, проводимая де-факто властью Абхазии, в основном затрагивает тех, кто проживает в Верхнем Гали, говорит Георгий Гогия.
Если население не только не разговаривает на русском, то есть у них, особенно молодые, у них проблемы с этим, но нет педагогов, которые могут преподавать качественно на русском. Идет образование подпольно на грузинском, а если кто-нибудь приходит и наблюдает за ним, они уже приходят опять на русском.
В докладе говорится, что из 20 школ Нижнего Гали 11 сумели сохранить преподавание на грузинском языке, но учителя и родители опасаются, что абхазские власти внедрят русский язык и в них. Доклад Human Rights Watch завершается целым рядом рекомендаций в адрес де-факто власти Абхазии, Грузии, Российской Федерации и международных организаций. Абхазским властям рекомендуют признать право на добровольное возвращение всех вынужденно перемещенных лиц, упразднить дискриминационные законы, соблюдать права на свободу передвижения и образования. Грузинской же стороне советуют не использовать закон об оккупированных территориях для ограничения гуманитарной деятельности международных и неправительственных организаций в этом регионе. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем обсуждать доклад Human Rights Watch о положении в Гальском районе самопровозглашенной Республики Абхазия в нашей рубрике «Гость недели». Сегодня мой коллега Демис Паландов беседовал с одним из авторов доклада, экспертом Human Rights Watch Татьяной Лакшиной, которая и проводила исследования непосредственно в Гальском районе.
Гость недели. Татьяна, как вы думаете, почему, если людям дали возможность вернуться, такого стабильного возвращения в Гальский район не произошло? Чем обусловлена вот эта постоянная миграция?
Это связано с целым рядом достаточно обоснованных страхов. Люди боятся за безопасность. Они чувствуют себя незащищенными, они не доверяют абхазским правоохранительным органам, считают, что правоохранительные органы не будут их защищать, не доверяют также и судам, а при этом в районе происходят кражи, происходят инциденты, связанные с грабежом, происходят преступления насильственного характера. И вот перед лицом всех этих преступлений этнические грузины, возвращающиеся в Гальский район, чувствуют свою полную беззащитность. Кроме соображений безопасности, очень актуальна ситуация вокруг абхазского гражданства, его наличия или отсутствия. Потому что реализация целого ряда гражданских и политических, а также социально-экономических прав, ну, начиная от возможности, скажем, голосовать на выборах, заканчивая правом на свободное передвижение, все это привязано к наличию абхазского паспорта. Если у тебя нет абхазского паспорта, например, а ты, проживая в Гале, хочешь навестить раз в неделю своих родных в Зугдиде, да, вот совсем в двух шагах, то тебе для этого каждый раз нужно получать специальное разрешение. Разрешение можно получить только в райцентре. И вот человек, который проживает от Зугдиде, можно сказать, пешком дойти, то есть около фактической границы, вот, он должен через весь Гальский район ехать в райцентр. Дороги в очень плохом состоянии, особенно в холодное время года, когда их становится почти непроезженная. На подобную поездку жители определенных сел могут затратить до нескольких часов. У кого-то на это просто нет средств и так далее и тому подобное. Но если у тебя нет абхазского паспорта, ты не можешь получить разрешение на въезд и выезд по упрощенной процедуре, и таким образом сталкиваешься с ситуацией, когда ты вынужден либо каждый раз добиваться этого разрешения, затрачивая время, затрачивая серьезные усилия, иногда, что греха таить, давая взятки, либо ты должен рисковать и идти через так называемые незаконные переходы, то есть не через основной мост по реке Ингуре, а через такие хуженые тропы. И, конечно, многие люди рискуют, чтобы не ездить в райцентр, но их ловят, их штрафуют, у них забирают деньги. И, опять же, они не чувствуют себя в безопасности и, кроме того, постоянно беспокоятся о том, что в какой-то момент вот этот вот переход на другую сторону могут вообще прикрыть. И что же тогда? Потому что вот я хотела бы подчеркнуть, у людей, проживающих в Гальском районе, некоторая часть жизни находится, собственно, в Грузии. И они очень тесно привязаны, собственно, к Грузии. У них там родственники. Они туда выезжают для получения качественной медицинской помощи. Если человек болен диабетом, ему непрерывно нужно делать инсулиновые инъекции несколько раз в день. Он не может достать инсулин в Гале. Ему за инсулином необходимо будет выезжать в Зугдид. И люди, в принципе, если возможность перехода не будет существовать, не останутся, просто не смогут остаться. Одна из причин, по которой сейчас население не готово осесть постоянно, это и беспокойство о том, что границу закроют, и затруднение с переходом на ту сторону, которую мы наблюдаем на сегодняшний день.
Ну, ведь существует возможность получения абхазского паспорта.
Да, для желающих получения паспорта, вступления в абхазское гражданство теоретически возможно. И многие жители действительно пытаются пройти эту процедуру. Но, с одной стороны, сама процедура сегодня достаточно непроста. Людям нужно собрать очень много документов, включая документы, которых у них просто нет, которые были утеряны во время войны. Нужно сдавать все эти документы в райцентре. Документы могут не принять, потому что та или иная бумажка будет отсутствовать. Потом эти документы, когда их уже приняли, тоже держат достаточно долго. И, в общем-то, число этнических грузин, у которых сейчас есть абхазское гражданство, оно мизерное.
По данным абхазского ЦИКа, которые были представлены месяц назад, все-таки 9 тысяч гальцев получили паспорта.
Ну, если говорится о том, что общее население района 47 тысяч, то, в общем, 9 тысяч – это далеко немного. В подтвердить или опровергнуть эту цифру я не могу, конечно. Мы не способны, никогда не пытались пересчитать по головам жителей Гайского района, у которых есть абхазские паспорта. А кроме проблем технического толка, отсутствия нужных документов, сложность процедуры, существует еще другая проблема. Для того, чтобы вступить в абхазское гражданство, от людей требуется подписать отказ от гражданства грузинского. И это у многих вызывает огромное сопротивление, очень сильную фрустрацию. Есть люди, которые не готовы этого сделать в принципе. Все, кого мы опрашивали, конечно, по этому вопросу высказывались крайне негативно. А при этом без абхазского паспорта невозможно, скажем, оформить на себя собственность. Свой, например, земельный участок или дом, доставшийся тебе наследство от родителей, невозможно даже получить школьный диплом.
Татьяна, очевидно, что адресатом этого доклада в том числе были и власти Абхазии, потому что доклад просто содержит рекомендации в их адрес. Меня несколько удивил их общий характер, и часть этих требований не учитывает то, что является как бы реальностью для абхазской стороны. Возьмем, к примеру, рекомендации разрешить гальцам свободно переходить, там написано, административную границу. Но в Абхазии эту границу не называют административной, она для них государственная. Соответственно, и режим ее перехода, по мнению абхазской стороны, он не должен быть таким свободным.
Мы говорим о достаточно специфической группе, да, об этнической грузинах, которые проживают в приграничном районе, у которых с другой страной накрепко связана жизнь. Мы в данном случае рекомендуем сделать для них возможным свободный переход на ту сторону. Это не означает, что люди могут как душе угодно ходить туда-обратно в любом месте. Но необходимо, например, разрешение на многоразовый свободный переход, который люди могут получить по очень простой процедуре. Пусть даже заплатив номинальные фи. Это нормально. Более того, пропускных пунктов должно быть больше одного. Мне говорили во время интервью официальные лица в Сухуми, что в какой-то момент эти переходы открыты будут. Вот хотелось бы действительно, чтобы это произошло. И вопрос, когда это произойдет?
Давайте вернемся к теме гражданства. Вы говорите о том, что процедура получения гражданства должна быть упрощена, и что Абхазия не должна требовать отказа гальцев от грузинского гражданства. Но это ведь стандартная практика. Многие страны требуют отказ от гражданства, когда дают свое. Абхазия, называя и считая себя государством, не предъявляет какие-то необычные требования.
Хотел бы подчеркнуть ровно одну вещь. У нас в Human Rights Watch вообще нет позиции в отношении территориальной целостности Грузии, в отношении статуса Абхазии. Это не тот вопрос, которым мы прицельно занимаемся. Это не тот вопрос, который нас интересует. Нас интересует ситуация уязвимых жителей. И если абхазские власти разработают какой-то механизм, который предполагает, что без наличия абхазского гражданства люди смогут свободно передвигаться, получать образование на одном языке, регистрировать собственность. И фактически все права, в которых жители района сейчас поражены, будут восстановлены, то это будет адекватная реакция. Это ключевым образом изменит ситуацию. Мы видим следующий расклад, что ключевые права ты не можешь реализовать, если у тебя нет абхазского паспорта. Мы же не предлагаем готовых рецептов, указываем на проблемы, которые нуждаются в разрешении.
Ну и последний вопрос, Татьяна. Как вы считаете, абхазские власти прислушаются к рекомендациям Human Rights Watch?
Я признательна абхазским властям за их открытость, за то, что у нас была возможность свободно работать, за то, что в Абхазии, там, в частности, мы не сталкивались с серьезнейшими препятствиями в своей деятельности, как, например, когда мы проводили полевые исследования в Южной Осетии. И действительно, власти шли на контакт. Это были очень интересное интервью, которое мы максимально использовали в докладе. Мы рады этому сотрудничеству, и именно потому, что мы видели это сотрудничество, мы надеемся, что наши рекомендации будут учтены, и что сейчас будут приниматься конкретные меры на исправление ситуации. Абхазия не является международно признанным государством. Но в то же время, контролируя данную территорию, абхазские власти с точки зрения международного права несут ответственность за соблюдение прав жителей в полном объеме. И таким образом они должны обеспечить возможность возвращения беженцам, и возвращение это должно быть достойным и перманентно, а без решения тех проблем, на которые я указала, подобное возвращение, увы, достойного и перманентного просто не будет.
Сотрудница Human Rights Watch Татьяна Лакшиной беседовал Демис Паландов. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Годовщина убийства Натальи Эстемировой.
Мы смогли сделать то, чего не удалось следствию. А именно, один из убийц был объявлен в международный розыск.
Перспективы дефолта в США.
Белый дом предупреждает, что если Конгресс ко 2 августа не поднимет лимит государственного долга, то это вызовет частичный дефолт.
В Грузии вышла книга старинных осетинских песен. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Представитель Грузии Европейского пресс-фотоагентства Зураб Курцикидзе, обвиняемый в шпионаже грузинскими правоохранительными органами, дал признательные показания. Об этом заявила юрист Эко Беселия. По словам Беселия, адвокаты фоторепортеров увидели среди материалов дела признательные показания Зураба Курцикидзе. Он признает себя виновным в шпионаже. Вероятно, в ближайшие дни МВД опубликует эти показания, предположила она. Что касается еще одного обвиняемого в шпионаже фоторепортера, Ги Абдаладзе, то он твердо стоит на своей позиции и не намерен признавать себя виновным, подчеркнула Беселия. Сегодня же стало известно, что суд над обвиняемыми в шпионаже фоторепортерами состоится, возможно, до 1 сентября. Об этом объявил глава аналитического департамента МВД Шата Утиашвили. По словам Утиашвили, он не в курсе, почему датой начала судебного процесса называется именно 1 сентября, и не исключает, что суд состоится гораздо раньше этой даты. Съезд форума народного единства Абхазии выдвинул кандидатом в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба, а кандидатом в вице-президенты Светлану Джергения сообщает Абсны Пресс. На съезде партии, который состоялся в Сухуми, присутствовали около 800 делегатов и гостей. Также на съезде обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране. В прениях помимо политиков участвовали представители экспертного сообщества, ветераны войны, представители мира спорта, науки, бизнеса, представители молодежного крыла ФНИА. Приказом министра внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили в связи с событиями 26 мая уволено четверо сотрудников МВД. Об этом сообщил глава аналитического департамента МВД Шата Утиашвили на брифинге в министерстве. По словам Утиашвили, еще один сотрудник был понижен в звании. Восьмерым вынесен приговор, а троим – строгий выговор. Фамилии уволенных полицейских на брифинге названы не были. В МВД отметили, что генеральная инспекция изучила факты нарушения дисциплинарного устава на основе обращения главной прокуратуры, кадров распространенных СМИ, заявлений народного защитника и НПО. До 10 семей беженцев из Цхинвали выселяют из здания, расположенного в Тбилиси, по адресу Узнадзе номер 8. Как заявляют беженцы, они уже получили из Министерства по вынужденно переселенным с оккупированных территорий лицам, расселению и беженцам письменное предупреждение. В документе отмечено, что здание, в котором они проживают, принадлежит государству и не является местом компактного проживания. Министерство предлагает беженцам альтернативную жилплощадь.
15 июля. С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
15 июля исполняется 2 года со дня убийства чеченской правозащитницы. По официальной версии следственных органов, к убийству Эстемировой был причастен участник незаконного вооруженного формирования Алхазур Башаев. Однако правозащитники провели свое независимое расследование, и у них есть факты, которые заставляют усомниться в правдоподобности выдвинутой следствием версии, рассказывает Елена Поляковская.
Официальное следствие по делу об убийстве Натальи Естемировой идет по ложному следу, и экспертизы не были проведены должным образом. Об этом говорится в докладе правозащитников. По их мнению, официальная версия, по которой похищение и убийство Естемировой было совершено участником незаконного вооруженного формирования Алхазуром Башаевым, несостоятельна. Авторы доклада ознакомились с частью материалов уголовного дела и провели свое независимое расследование. Правозащитники подозревают, что следствие преднамеренно сконструировало доказательства с целью сделать версию о причастности Башаева к похищению и убийству Натальи Естемировой основной. Представитель мемориала Александр Черкасов говорит, что у авторов доклада есть все основания сомневаться в предложенной официальной версии убийства Естемировой.
Год назад мы уже здесь выступали. И год назад мы уже высказывали некоторую критику версии следствия. Но год назад у нас не было двух вещей, которые теперь есть. Во-первых, мы получили доступ не ко всем, но к части материалов уголовного дела. Мы сумели их изучить, ну и в меру своего разумения подвергнуть сомнению то, что напрашивалось на сомнение. Во-вторых, мы смогли сделать то, чего не удалось следствию. А именно, один из убийц был объявлен в международный розыск. Его следствие пыталось допросить, получить, что-то с ним сделать, но этого у него не удалось. С помощью наших коллег, в том числе зарубежных коллег-правозащитников, юристов, журналистов, нам удалось найти этого персонажа. Точнее, он сам вышел на журналиста после того, как узнал, что, оказывается, он таки подозревается в убийстве. И сделать вполне официально адвокатский опрос в присутствии представителей потерпевшей и сделать некоторые экспертизы.
Правозащитники критикуют заявление следователей о том, что убийство Натальи Естемировой раскрыто. Расследование похищения и убийства Натальи Естемировой с самого начала было передано следственной группе во главе со старшим следователем по особо важным делам Игорем Соболем. В ответ на критику правозащитников Игорь Соболь сказал в интервью «Радио Свобода», что не собирается оправдываться.
Не знаю, о чем говорят правозащитники, что они вообще имеют в виду. Обстоятельства, которые установлены в следствии. Почему я должен оправдываться? Если у меня есть материалы делать, у меня есть экспертиза, если установлено в ходе следствия, зачем мне это нужно?
Авторы доклада и независимого расследования говорят, что борются лишь за установление истины и не собираются подменять своими действиями работу следствия. По словам председателя Комитета гражданское содействие Светланы Ганушкиной, следствие по делу об убийстве Натальи Естемировой фактически замерло. Однако правозащитники не прекращают своих усилий и намерены добиваться истинного раскрытия громкого преступления, совершенного 2 года назад. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас традиционная рубрика «Читаем прессу». Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Несмотря на ряд противоречивых заявлений представителей далекого островного государства Вануату, появившихся за последние 2 месяца в СМИ, эта республика все-таки признает независимость Абхазии. После того, как Сата Килман вновь был избран премьером этой страны, представитель МИД Абхазии в Азиатско-Тихоокеанском регионе Юрис Гулбис в интервью, опубликованном в газете «Республика Абхазия», заявил, что правительство двух республик в ближайшее время планирует подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в области культуры, торговли и банковской сферы. По словам Гулбиса, признание Абхазии состоялось, несмотря на довольно жесткое давление по просьбе Грузии со стороны ряда стран Евросоюза и Австралии. Полпред МИД Абхазии подчеркнул, что правительство Республики Вануату дважды подтвердило факт установления дипломатических отношений с Республикой Абхазия и о своих намерениях способствовать развитию дружественных связей между двумя государствами. Он также сообщил подробности голосования по этому вопросу. Из 29 членов кабинета министров этой страны за признание Абхазии проголосовали 28 человек, и только один воздержался. Гурбис рассказал, что вопрос признания Абхазии стал предметом бурных политических дебатов среди разных политических групп в Вануату. Заявления некоторых политиков о неправомочности установления дипотношений с Абхазией стали следствием политических разногласий в самой Вануату. В этой небольшой стране бурно развиваются демократические процессы и политическая борьба за власть. В конечном итоге признание Абхазии поддержала даже оппозиция в Вануату, отметил Гурбис. Полпред МИДа Абхазии в Азиатско-Тихоокеанском регионе сообщил, что вскоре собирается прибыть в Вануату и представить руководству этой страны пакет документов о сотрудничестве в области культуры, торговли и банковской сферы. ЦИК Абхазии готовится к досрочным выборам президента республики. Глава Центра избиркома Батал Капагуа на пресс-конференции в Сухуми назвал бюджет нынешней выборной кампании. На подготовку и проведение выборов уйдет больше, чем запланировано, около 11 миллионов рублей, цитирует слова руководителя избирательной комиссии газета «Эхо Абхазии». Члены комиссии продолжают уточнять списки избирателей. На сегодняшний день в Абхазии проживает 142 164 человека, имеющих право голоса. Но эта цифра до дня выборов может измениться. Кто-то, к сожалению, покинет этот мир, а кто-то сменит место жительства, сказал Батал Тапагу. Граждане, у которых есть абхазские паспорта, но нет прописки, должны заранее явиться в ЦИК и получить удостоверение на право голосования. Избирательные участки будут открыты и за пределами Абхазии, как и на прошлых выборах президента. В Москве, где есть абхазская диаспора, и Карачаево-Черкесии, где проживают близкородственные абхазам абазин. В Турции, где находится большая абхазская диаспора, избирательный участок открыт не будет, поскольку на это не дает добро МИД этой страны. В Абхазии 18 общественных организаций, которые могут выставить своих наблюдателей на избирательных участках. Батал Тапагу призвал их принять активное участие в этой работе.
Предвыборная тема все больше заявляет о себе и в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Президент Эдуард Кокойты во время встречи с одним из влиятельных юго-осетинских оппозиционеров Леонидом Кочеевым пообещал сотрудничать с оппозиционными силами республики, рассказывает наш корреспондент Алан Парастаев.
Вчера в ночном эфире юго-осетинское телевидение показало сюжет о встрече президента Кокойты с представителем оппозиции Леонидом Кочеевым. Если раньше Кокойты утверждал, что у него есть оппозиция, в том числе и в парламенте республики, но в это мало кто верил, то на этот раз Кокойты встретился с одним из соратников политического диссидента режима Кокойты Чочеева Алана, участником практически всех оппозиционных акций, организованных реальными противниками Кокойты Тедеевым и Джусоевым. Я связался с Леонидом Кочеевым и постарался разобраться, что именно толкнуло его на диалог с властью.
Перед выборами обостряется обстановка между противоборствующими сторонами. С одной стороны президент и его команда, а с другой стороны его оппозиция. Поэтому есть опасность, причем реальная опасность, что это может приведет к абсолютно нежелательным результатам. Я имею в виду для республики. Ну и для каждого из нас. Потом президент заявил о том, что он готов к диалогу с оппозицией. И я в интервью сказал, что президент протянул руку, и она не должна повиснуть в воздухе. В случае чего потом могут сослаться на то, что вот президент пытался диалог с оппозицией, оппозиция не поддержала, и вот, пожалуйста, нежелательные последствия и так далее и тому подобное.
Какой настрой у президента на выборы?
Я не знаю, какой у него настрой, я сейчас сужу только по декларативной стороне. Но он заявил, что он готов к сотрудничеству и готов к диалогу со всей оппозицией. Во что это выльется, допустим, это будет симпозиумы, форумы или же круглые столы. Это уже техническая сторона вопроса, и пускай работает.
То есть этот процесс продолжится с вашей стороны, контакты с ними?
Да. Продолжится, причем в самое ближайшее время.
А какова будет, по-вашему, реакция соратников по оппозиционному движению?
А соратников по оппозиционному движению – это разношерстные персонали. Одни стоят на непримиримых позициях, скажем, радикальные. Другие умеренные, скажем, третьи, наиболее здравомыслящие, которые готовы к диалогу путем взаимных уступок, конечно. В Южной Осетии должны быть проведены выборы, что они устраивали всех. Если они будут проведены честные выборы, то они должны устроить всех. По крайней мере, оппозиции.
Это были фрагменты моего разговора с одним из идеологов оппозиционного движения Леонидом Кочеевым. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Переговоры о подъеме лимитов государственного долга в США превратились из рутинного события в принципиальное политическое противостояние. Ставки в нем чрезвычайно высоки, а исход не очевиден, рассказывает Алан Давыдов.
Вашингтонские политики в последние дни не стесняются в выражениях. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид считает, что лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантер должен быть на время отстранен от должности за политическую незрелость. Сенатор-демократ Клэр Маккаскел заявила, что у лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла поехала крыша. Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Нэнси Пелоси и спикер Палаты республиканец Джон Бейнер наотрез отказались вести переговоры в Кэмп-Дэвиде. Все это произошло после того, как в среду вечером Барак Барак Обама вышел из себя под напором настойчивых предложений Эрика Кантера о временном краткосрочном повышении лимита государственных заимствований на время ведения дальнейших переговоров. Со словами «Эрик, не провоцируй меня», президент покинул совещание в Белом доме. По словам одного из источников в администрации, Обама заявил, что не уступит настояниям Кантера, пусть даже это стоило бы ему президентской карьеры. После чего демократы в публичных выступлениях начали атаковать Кантера как человека, срывающего наметившийся компромисс с республиканцами. Совещание президента и лидеров Конгресса в Белом доме в четверг, пятое за пятый день подряд, закончилось ничем. На пятницу переговоры не запланированы. Между тем, министр финансов Тимоти Гайтнер в четверг предупредил, что 2 августа – крайний срок для принятия решения. «Мы рассмотрели все имеющиеся варианты, и у нас не остается никакой возможности дать Конгрессу больше времени для решения проблемы. Наше время истекает». Президент Обама намерен устроить пресс-конференцию в пятницу. «Президент рассматривает пятницу как важный момент, позволяющий нам оценить, происходит или нет сдвиг с мертвой точки в сторону достижения важного двухпартийного соглашения о сокращении бюджетного дефицита», заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. «Если не происходит, тогда мы будем вынуждены приступить к анализу наших возможностей по выполнению наших долговых обязательств, чтобы сохранить на прежнем уровне кредитный рейтинг Соединенных Штатов». Белый дом предупреждает, что если Конгресс ко 2 августа не поднимет лимит государственного долга, ныне составляющий 14,3 триллиона долларов, то это вызовет частичный дефолт.
Рассказывал Алан Давыдов.
Эхо Кавказа.
Сегодня опубликован текст российского федерального закона об обращении с радиоактивными отходами. Закон был принят и одобрен парламентом летом этого года и подписан президентом 13 июля. Закон предусматривает создание единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами, закрепляет организационно-правовые основы ввоза и вывоза отходов из страны. Российские экологи заявляют, что многие их замечания не были учтены в ходе работы над законом. В документе большое количество недостатков, рассказывает Михаил Соленков.
Главным инициатором разработки отдельного закона для этой сферы была госкорпорация «Росатом». Работа над федеральным законом об обращении с радиоактивными отходами велась почти полтора года при участии экологов, ученых и представителей предприятий отрасли, рассказывает заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, член Российской научной комиссии по радиологической защите Игорь Линге.
Ребеночек немножко кривоват, но в целом ничего. Большой сдвиг в нескольких направлениях. Впервые появился закон в России, который отдельные нормы устанавливает для накопленных и для новых отходов. Это совершенно принципиальная вещь. Это прекратит накопление отходов. Третья принципиальная вещь. С безопасностью затягиваются гайки, потому что деятельность по захоронению практически монополизируется, как и во многих других странах. Это будет выполнять только одна организация.
Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», эколог Алексей Яблоков, отмечает, что далеко не все предложения были учтены.
Я участвовал сам в обсуждении этого закона в Государственной Думе на предварительных этапах. Что-то учтено, к счастью, а что-то не учтено. И не учтена большая часть замечаний в сухом остатке. Существование закона лучше, чем беззаконное существование. Но этот закон, принятый закон, несет довольно много горячих, скажем, точек. Одной из таких недостатков этого закона разрешается закачка под землю радиоактивных отходов. Это настолько вопиющее требование, которое противоречит требованиям МАГАТЭ, противоречит практике всего мира.
Среди других главных претензий экологов – создание новых могильников фактически без учета мнения населения, утилизация отходов за счет федерального бюджета. Против закона в его нынешнем виде «Гринпис России», говорит руководитель энергетического отдела движения Владимир Чупров.
Закон, в принципе, ничего не меняет в ситуации с обращением с радиоактивными отходами. Он просто перераспределяет финансовые потоки.
Игорь Линге, один из инициаторов принятия закона, признает, что в вопросе о размещении новых могильников предвидятся проблемы. Эксперты отмечают, что с начала советского атомного проекта в стране накоплено более 500 тысяч тонн радиоактивных отходов, которые должны быть захоронены. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Продолжаем российскую тему. Начата служебная проверка в связи с растиражированной в интернете видеозаписью, авторы которой утверждают, запечатленный на ней человек в трусах, справляющий малую нужду в коридоре у дверей служебного кабинета замначальника Ломоносовского ОВД Санкт-Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
Человек, пошатываясь, выходит из кабинета, заходит обратно, выходит опять, уже без верхней одежды, и мочится прямо у дверей кабинета. Потом лужу замечают проходящие сотрудники, в изумлении заглядывают в кабинет. Действительно ли герой ролика заместитель начальника УВД Ломоносовского района Ленинградской области? На этот вопрос должна ответить служебная проверка, говорит начальник пресс-службы ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
А данная видеозапись, безусловно, нам известна. Она скопирована в сети интернет. Руководством главка по данной видеозаписи поручено проведение служебной проверки. В рамках данной служебной проверки будут проведены, во-первых, технические экспертизы данной видеозаписи, а также будут проверены обстоятельства, изображенные в данной видеоролике. По результатам судебной проверки будут приняты соответствующие решения, о которых мы в обязательном порядке самым широким образом проинформируем и общественность, и средства массовой информации.
Провести экспертизу уже нельзя, то есть система себя защищает, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Все территориальное управление прекрасно понимает, кто это такой и всех охочет. Но система должна работать, наверное, так. Некий руководитель вызывает подчиненного своего и говорит: «Иван Иванович, все, допрыгался, вот тебе лист бумаги, уходи». Но это не правовая конструкция. Что такое правовая конструкция? Это есть чиновник, который должен проверить и вынести решение. А для этого нужно поехать в Ломоносов и с сервера управления внутренних дел изъять исходник. Это было сделано. Выяснилось, что все записи, я ответственно это заявляю, с 14 июня по 7 июля стерто. Для чего нужен исходник? Выяснить, не было ли фотомонтажа, склейки из различных кусочков. Теперь дознаватель этого не может сделать, и эта минимальная экспертиза невозможна.
Но по мнению Евгения Вышенкова, дело даже не в этом, а в том, что этот случай – портрет общества и портрет его части – полиции, которая выглядит именно так. Ситуацию Вышенков определяет одним словом – позор. Стоит напомнить, что 2 года назад в интернете появилась скандальная видеозапись из одного из ресторанов Приморского района, на который человек, похожий на тогдашнего начальника местного РУВД Владимира Крецу, мочился прямо в зале ресторана. Тогда Крецу был вынужден написать рапорт об увольнении буквально в считанные часы. Правда, прошлой осенью его назначили начальником отдела экономической безопасности межрегиональной распределительной сетевой компании «Северо-Запад». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Жители одного из сухумских домов уже долгое время ждут капитального ремонта их девятиэтажки. Власти самопровозглашенной республики хоть и обещают провести ремонт, но выполнять обещания не спешат. Против владельцев квартир работает правило – многоэтажки с долгами в очереди на ремонт стоят последними. Специальный репортаж из Сухуми подготовила Марианна Котова.
В 1989 году эта девятиэтажка была мечтой, пожалуй, всех сухумских очередников. Новостройка в живописном уголке активно развивающегося района. Например, Заира Кишмария ждала ордер на квартиру 16 лет и, получив несколько квадратных метров на последнем этаже дома номер 11 по улице Аргун, была безмерно счастлива. Теперь у нее отдельная жилплощадь, а еще возможность любоваться незабываемым пейзажем. Сегодня эта панорама мало изменилась, однако наблюдать ее из окон уже не столь приятно.
Это еще когда землетрясение было вот тут, вот такие трещины.
Там по всем этажам, между прочим. Вот, смотрели вчера.
Эти трещины в стене жители считают симптомами грядущего разрушения крепкой на вид многоэтажки. Причины понятны и обывателю, и видны с первого взгляда. Дырявая крыша пропускает в дом кубометры дождевой воды, которая доходит аж до первого этажа, где, соединяясь с канализационной и водопроводной, образуют неконтролируемые потоки, которые 20-й год трудятся над заболачиванием земли, удерживающей фундамент, говорит Рузан Мкртычан.
У нас вообще дом скоро или поплывет, или рухнет. Неужели жилой фонд государству не нужен?
Этот дом не уникален в своих бедах. Каждая вторая, а то и чаще многоэтажка, может похвастаться такими прелестями. Затопленные подвалы, покрытые трещинами стены – уже норма для жителей городских массивов. А ведь существовать в подобных условиях не просто неудобно, опасно. Не уповая на помощь коммунальных служб, люди сами пытаются справиться с бытовой неустроенностью. Но, увы, темп разрушения фундамента существенно превышают любые человеческие усилия. говорит Аида Тарба.
Все на свои деньги, своими силами. Вот что мы можем, мы всегда делаем. Но вот тут уже без помощи от государства нам не обойтись.
Не первый год люди обивают пороги чиновничьих кабинетов. Заявления от жильцов лежат в каждом из коммунальных ведомств. По словам Рузаны Мкрытычан, коммунальщики не отказываются от ремонта. Напротив, они обещают помочь в решении всех проблем. Вопрос в том, насколько затянется решение обещанного, говорит Рузана Мкрытычан.
До тех пор мы ждем. Год. Сколько нам ждать?
Кроме того, в доме нет электрощита. Невероятно, но факт, и такие дома есть. Силовые кабели подведены напрямую, причем подключением электричества опять-таки занимались сами жильцы. Именно поэтому здесь не хватает так называемой третьей фазы. А если ее нет, невозможно подключить лифт, говорит Аида Тарба.
Из-за того, что вода поднялась до щита, щит взорвался. Слава богу, мужчины вот как-то так подсоединили, что свет у нас есть, но лифт мы не можем сделать из-за того, что три фазы не подходят к дому.
Уже 6 лет жители дома вынуждены заниматься своеобразной физкультурой, часто с силовыми нагрузками. Подъем на 9-й этаж с продуктовыми пакетами для пожилых женщин сродни ежедневному покорению Эвереста. Плюс дома ждет другое тяжелое сражение – битва с водной стихией, говорят жители дома номер 11 по улице Аргун.
Прямо вот по всем площадкам до 1-го этажа вода льется. Это не то, что капает.
Не просто протекает, а прямо фонтаном прямо с потолка вот льется.
Районный депутат Роланд Гамге утверждает, что проблема этого дома в первую очередь недобросовестные жильцы, которые забывают оплачивать коммунальные услуги. В нашем присутствии он связался с управляющим домами Мирабом Чачхалия и выяснил, что более половины здесь проживающих имеют задолженности по квартплате. А многоэтажки, как говорится, с долгами, в очереди на ремонт стоят последними, независимо от состояния коммуникаций. Однако, как потом добавил депутат, смета по дому номер 11 уже готова, и капитальный ремонт в самом ближайшем времени будет произведен. Теперь проблема в сроках его осуществления. А ведь зачастую коммунальщики забывают, что время всегда работает против человека. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Государственный центр фольклора Грузии издал сборник осетинских народных песен. Книга и прилагаемый к ней компакт-диск были изданы при поддержке Министерства культуры и охраны памятников Грузии. Подробнее в сюжете Идиды Подосян.
Это звучит осетинская колыбельная, которая вошла в сборник народных осетинских песен. В нем собраны более 60 культовых, традиционных и ритуальных песен. Музыкальный редактор сборника Нана Валишвили рассказывает, что заботу о сохранении осетинских народных песен проявляли такие знаменитые композиторы и музыканты, как Дмитрий Аракишвили, Аксентий Мегрелидзе, Григол Кокеладзе, Владимир Куртиди, Давид Торадзе и Борис Галаев. Их нотные записи и составляют большую часть сборника.
У фольклорного центра богатый архив, где хранятся старые рукописные ноты. Среди них мы обнаружили очень интересные записи с народными осетинскими песнями, которые были услышаны от живущих в Грузии осетин. Самые старые из них были записаны Дмитрием Аракишвили в Рокском районе почти 100 лет назад. В основном это старейшие сложные ритуальные песни, которые уже почти не исполняют ни в быту, ни на сцене.
К сборнику прилагается компакт-диск, на котором 10 песен исполняет грузинский ансамбль «Нарты». Остальные песенные тексты зачитаны без музыки, чтобы помочь потенциальным исполнителям освоиться с фонетикой осетинских слов. Директор Государственного центра фольклора Георгий Ушикишвили собирается разослать этот сборник вместе с компакт-диском всем фольклорным ансамблям Грузии.
Это очень важный сборник, так как над его изданием работали совместно грузины и осетины. Он поможет возродить старейшие варианты осетинских песен. Некоторые в Грузии даже и не знают, как звучит народная осетинская песня. Фактически, тот вакуум, который существовал до сих пор в исполнении этих песен, сегодня уже начинает заполняться. И я очень надеюсь, что вскоре в репертуаре фольклорных ансамблей Грузии появятся и осетинские народные песни.
Один из исполнителей ансамбля нарты Шота Дабруашвили – выходец из Цхинвали. Шота вспоминает те времена, когда он жил там по соседству со знаменитым осетинским композитором Борисом Галаевым. Борис Галаев еще в 60-х годах прошлого столетия собрал и издал книгу «100 народных осетинских песен», которая, как говорят музыковеды, стала библиографической редкостью.
Помню, как он задумчиво прогуливался по Тбилисской улице в Цхинвали. Мы знали, что он был большой личностью. Дома у него была коллекция народных музыкальных инструментов. Мы хотим протянуть руку нашим осетинским братьям, ведь лучше песни и искусства ничего не сможет наладить отношения между людьми. Это настолько уникальное явление, что уверен, когда в Тбилиси будут исполняться осетинские народные, они будут услышаны и в Цхинвали.
Говорит певец Шота Дабруашвили.
Рассказывала Эдита Подосян.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Мурат Гукимухов. Всего доброго. До завтра.